ну, курят вода, там, пьют эту воду.
Да, вода очень, очень много значит. Когда у тебя есть только скалы и вода, понятно, что вода очень много должна значить в этом мире. Это гречневый хлеб, как раз, который мы там ели. Вам придется на слово поверить, что он гречневый. Потому что так по виду не скажешь, конечно.
Ну, смесь, скорее всего.
Наверное, смесь, да, с кукурузой. И вообще, у них мука не очень отличается. Закончилось одно зерно, они в тот же мешок мелют другое. Им, в общем, достаточно все равно.
Очень вкусные булочки, очень вкусные вещи.
Ну, они вкусные, потому что другой еды нет. Вот это в основном предопределяет их вкусность. В последнее время мы используем такую парадигму питания, что еды надо брать максимум на 5 дней. Вот. И если у тебя еды на 5 дней, ты уже не будешь ее есть каждый день. Это как-то она может кончиться. Поэтому стараешься питаться тем, чем Бог пошлет. Который? А, это рисовый отвар, скорее всего. Это такая традиционная китайская еда, которую переняли и тибетцы тоже. Утром завтракают рисовым отваром. Это очень жидкое, просто рисовое, там, с каким-то, может быть, с горохом иногда бывает. Ну, очень, очень простая еда.
Да, вот перец обязательно. Там прям вот главная еда в Тибете. Они едят очень много острого перца. Рис и перец, да. Практически. И булочки.
Острый, это острый, острый.
Перец, он очень острый. Но они считают, что вообще без него как-то нет смысла в еде.
Ну, это тоже объяснимо, да, если ты практически все время только рис ешь, то надо как-то его... Да.
Но здесь они не только рис, конечно, едят, они цампу много едят тоже.
Цампу много едят, да.
Цампу тоже не очень многообразная еда.
Это последний артефакт, который мы увидели в доме Нимы. Это карта, нарисованная его, приблизь там, скорее всего, его дедушкой, да, ламой. Ну, карта, конечно, не печатного качества, но удивительно, как человек, у которого не было никаких географических привязок, смог нанести карту, которая, ну, довольно близко находится к топографической карте. То есть он ходил пешком здесь, как объяснил Нима, и просто соотносил объекты. Вот здесь такой объект, здесь такой объект, вот я нарисую. Карту он это делал не с праздного любопытства, а потому что он был тертоном. Это такое понятие тибетское, человеком, который открывает скрытые сокровища. Эти люди, они определяют пути паломничества для обычных людей. Ну, а это одна из функций тертонов. То есть он проходит где-то и говорит, вот этот путь, он вам три пайнта к карме даст. И после этого люди начинают там ходить, и он действительно дает три пайнта к карме.
Контакт тропинку.
Да, 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 да. Вот, и там обозначены определенные маршруты паломничеств, которые он... Ну, я думаю, что он не все это его паломничество, некоторые он просто существующие нанес, но сам факт, что там есть географические объекты, реки, горы.
Да, ну, название пунктов есть.
Название населенных пунктов, да, и это реальная карта, которую нарисовал человек, находящийся не как мы с вами вот здесь в двухмерном мире, а в мире, ну, невероятно трехмерном, когда склон, как правило, больше 45 градусов, и как эти объекты можно соотнести, это просто удивительно. Наверное, действительно святой был. Вот, пожив несколько дней в этом замечательном месте, мы с Нимой решили пойти дальше, тем более, что место, куда мы собирались идти дальше, там находилась его школа. Это место мы... Дальше мы уже прогнозировали только по спутниковым снимкам. То есть нам надо было преодолеть какую-то область без дорог и выйти на дорогу, которая поведет через очень закрытые области Тибета к Лхасе. Закрытые, потому что они находятся на бирманской и спорной индийской границе. Вот. И там стянуто огромное количество войск. Это даже на спутниковых снимках очень хорошо видно, какие там огромные силы сосредоточили китайцы. Честно говоря, нам туда вообще не хотелось. А? Постройки, конечно, постройки. Людей на снимках не видно, видны, как бы сказать, периодические структуры такие, да, то есть казармы видны, плацы видны, ну, такие объекты. Они, их невозможно спутать с деревнями. Вот нас вся деревня, там, по-моему, следующий кадр, надо смотреть. Да, вот это. Нас вся деревня собирает дорогу. Вот они все очень аккуратно привязывают наши колеса, велосипеды, рюкзаки. Но Нима, он, с одной стороны, был компьютерный гений, не, электронный, скажем, не компьютерный, да, не было компьютера. А с другой стороны, он, конечно, с лошадьми обращался хуже всех в деревне. И все у него сразу же развязалось. И вот мы с ним, буквально проехав там километр, начинаем обратно присобачивать все, что с его лошади уехало. А лошадь тоже, она не в восторге от того, чтобы нести велосипед, который ей привязали шестеренкой прямо в позвоночник. И она старается как-то из-под него выскользнуть. А что там дальше? А, вот, и, в общем, пошли мы с ним и пошли. И в какой-то момент пришли. Пришли вот в это место, которое на фотографии очень сильно отличалось от того, что мы видели на спутниковых снимках. То есть вот деревня, состоящая из синих и красных крыш, это очень неприятная ситуация. В Тибете, по крайней мере. Но и там есть мобильная вышка. И Нима, как только мы прошли перевал, который вел вот, в это ущелье, он стал куда-то звонить сразу. По вот обрывкам фраз, которые он говорил, мы поняли, что он хвастается, что он ведет иностранцев. Человек хороший, сдать нас не хотел. Но встречали нас уже... Встречало нас уже все отделение полиции. Да, ну, насчет всего я вру, потому что в этой деревне, кроме полицейских, никто не живет. Это не шутка. Это такое новое явление в Тибете, раньше я такого не видел. Это, значит, место, где есть просто люди, которые выполняют функции внутренней безопасности, да, МВД. И есть некий обучающий центр, который тоже принадлежит к структурам полиции. И есть его не студенты, а как это называется, практиканты. Да, ну, в общем, они одновременно проходят обучение и одновременно стажируются там. То есть для них в каждой деревне построена такая избушка китайская, обнесенная забором с битым стеклом поверху. Вот во всех деревнях района мы видели такую избушку. Везде они были пока пустые. И эти люди, их учат жить в этой избушке и контролировать то, что происходит в деревне. Сами они, один из них говорил по-английски, мальчик. И он, ну, разумеется, да, ничего удивительного, он считал, что он занимается тем, что он слушает нужды тибетцев и старается их удовлетворить, передает их китайскому руководству и старается удовлетворить. Но тибетцы, они в течение последних тысячи лет нормально свои нужды удовлетворяли. И китайский мальчик там не нужен был совершенно. Поэтому функции китайского мальчика, они нам всем понятны. Это контроль за ситуацией в деревне, контроль за религиозной ситуацией, за тем, как люди вообще относятся политически к своему правительству и так далее. Вот в Тонгщо, в той деревне, откуда мы вышли с ним, там стоял такой домик, там не было китайца, и люди были, это у нас, наверное, такой был один из пиков понимаемости тибетского языка, они любили ругать Индию, но они любили, ну, потому что там недалеко граница с Индией, у них была война в 62-м году, правда, инициированная Китаем, конечно. Они любили ругать Китай, но они были свободны в своем выражении. У них висели портреты любых совершенно лам, и запрещенных, и разрешенных. Когда мальчик туда приедет, это все закончится. Люди, которые не соответствуют генеральной линии, они, им сначала будет объяснено. Китай не очень жестко, конечно, проводит свою линию. Это, ну, вот на протяжении 7 лет, как, или даже 9, уже 9 лет, как мы туда ездим, можно сказать, не очень жестко. Но она непоколебимая. То есть вот маленькими шажками они все равно внедряют эту идею. И если бы тибетцы не были такими упертыми, если бы они, для них материальные ценности не были бы на втором месте, а это абсолютно так. То есть мы потом расскажем про тех, кто, про кочевников, которые живут на плато. У этих людей полный достаток, может быть. Як стоит $400 при сдаче государству. При этом они живут в своей черной палатке, и портрет Далай-Лама они не снимут ни за какие коврижки. Но там и контролировать их очень трудно, на плато, конечно. Вот, и вот такая деревня, она же учебный центр. Мы туда и попали. На наше счастье, с велосипедами, да. На наше счастье, выслать нас было оттуда некуда, потому что единственная дорога, которую вела, она вела в самый закрытый военный гарнизон вообще Тибета, в Заюл. И когда полицейские позвонили, сказали, сейчас мы вам отправим товарищей тут, им что-то такое сказали, после этого они уже больше не пытались нас отправить никуда и стали придумывать, что делать дальше. Просто так отпустить нас не могли, потому что, понятно, мы можем сбиться с пути опять.